Итак, друзья, у нас сегодня с вами 3 октября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. А также можете направлять свои отзывы по адресу happyyoga@mail.ru. Сегодня мы с вами будем рассматривать такую тему, которая называется «Тантра-йога». Мы провели по этой теме достаточно серьезный такой семинар посвящения. И теперь будем рассматривать все другие вопросы, связанные с тантра-йогой. Начнем же мы с аксиоматики тантра-йоги. Напомню вам, что каждая йога, она, так сказать, не сама по себе подвешена в воздухе, а имеет достаточно стройную, изящную и логичную такую предысторию. То есть любое упражнение в йоге с позиции, так сказать, формальной логики можно вывести. Вот только беда в том, что с позиции формальной логики не всегда можно понять, как работает тот или иной аспект йоги. Но так или иначе, в йоге всячески призывают вас оттачивать свой разум, здравый смысл и логику, чтобы это было своего рода таким фундаментом или скелетом, на который будет нанизываться уже какие-то сверхлогичные положения в йоге, какие-то действительно необычные, даже иногда которые кажутся волшебными. Так вот, тантра-йога, подобно всем другим йогам, имеет свой скелет или свою логику. Напомню вам, что в нашей школе йоги тантра-йога входит в так называемую триаду йог. Это йога влюбленности, тантра-йога и йога союза. По сути дела, вся эта триада занимается таким проявлением человека, как радость, счастье и наслаждение. То есть столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько же есть разных разделов йоги. И вот как раз тот раздел, который отвечает за нашу естественную способность испытывать радость, счастье и наслаждение, как раз отвечает триада, или, в частности, одна из йог этой триады, так называемая тантра-йога. Мы достаточно подробно на наших семинарах, как правило, объясняем предысторию возникновения, так сказать, той или иной йоги. На этом же занятии давайте начнем с такого логического обоснования этой йоги. Но прежде чем мы начнем еще раз с логического обоснования эту йогу, так сказать, разбирать, я напомню основные очень интересные положения триады. Они несколько, может быть, отличаются от всего того, с чем мы привыкли сталкиваться, вообще говоря, в большинстве философских учений. Вот одна из основополагающих мыслей триады заключается в том, что страданиями ничего не приобретается. Ну, в первую очередь имеется в виду высшее духовное знание, а приобретается исключительно наслаждением, радостью и счастьем. Правда, при этом добавляется, что невозможно достичь, так сказать, высшего радости, счастья, наслаждения, если человек, так сказать, не знаком со аскетизмом, не знаком с самообузданием. Ну а все те страдания, с которыми, в общем-то, человеку приходится сталкиваться, они своего рода вспомогательное средство, которое заставляет человека задуматься. То есть страдания необходимы только лишь для того, чтобы человек действительно переосмыслил свою жизнь, свое место в мире, свой путь духовный и земной. Но самими страданиями, как это ни парадоксально звучит, в общем-то, для нашего уха ничего не достигается. Я всегда привожу в качестве примера наши русские народные сказки, где есть такой сюжет, когда там Иван-царевич умер или там погиб в бою, а Василиса Прекрасная решила его спасти. И для этого набрала мертвой воды и живой воды. Сперва она побрызгала на Ивана-царевича мертвой водой, и у Ивана-царевича зажили все раны. Затем она его побрызгала живой водой, и Иван-царевич ожил. Вот такая же аналогия и с наслаждением и страданием. Страдания необходимы для того, чтобы излечить наши раны, но, к сожалению, страдания не дают жизни. А после того, как раны излечены, необходимо вдохнуть жизнь. Если раны не излечены, то и жизнь в израненном теле будет скорее мучение. Но точно так же и согласно концепции тантра-йоги, такое понятие, как страдания, во-первых, они очень четко выводятся, откуда они взялись, что послужило причиной возникновения страданий в этой вселенной. Но еще раз хочу подчеркнуть, считается, что высшее знание достигается только радостью, счастьем и наслаждением. Теперь следующее, очень тоже необычное такое положение в тантра-йоге, как и во всей триаде, что чем больше человек испытывает состояние радости, счастья и наслаждения, за которое не будет потом расплаты горем, несчастьем и страданием, тем выше он поднимается на своем духовном пути. То есть, чем больше мы испытываем в жизни радости, счастья и наслаждения, так называемых законных радости, счастья и наслаждения, тем быстрее идут внутри нас процессы, которые позволяют нам познать высшее, которые раскрывают и оттачивают наш разум, нашу высшую интуицию и, в конце концов, приводят нас к познанию самих себя, сути самих себя и сути Вселенной. То есть и в этом смысле задача, как ни странно, йоги-триады, в частности тантра-йоги, звучит очень заманчиво для уха современного человека, что чем больше вы будете наслаждаться, радоваться и пребывать в состоянии счастья, тем быстрее вы подниметесь в своем духовном развитии, значит, преодолеете какие-то препятствия, неведения, быстрее устраните свою негативную карму и так далее и тому подобное. Но вот маленькая оговорочка, что только лишь законные. Почему? Потому что если же вы, так сказать, незаконным образом украли у кого-то миллион и наслаждаетесь жизнью, растрачивая эти деньги, то понятно, рано или поздно деньги закончатся. Но тем фактом, что вы у кого-то что-то украли, вы породили свою негативную карму, и вам придется возвращать эти деньги плюс еще процент за пользование. Собственно говоря, что очень часто и бывает. И бывает в жизни. И поэтому на один день радости и счастья, затем приходится месяц страдания и разочарования. Вот так устроена наша жизнь. Я не буду здесь повторять, так сказать, семинар по тантра-йоге в обосновании этой темы. Всех интересующихся я приглашаю посещать наши семинары, а также, значит, изучать архивы. Но такое положение о том, что не всякое наслаждение, так сказать, нас приводит к высшему, а только лишь то, которое, за которым не идет в дальнейшем страдание. Следующее тоже очень интересное положение в тантра-йоге говорит нам о том, что состояние радости, счастья и наслаждения – наше естественное состояние. То есть нам не нужны никакие внешние факторы, допинги или условия жизни для того, чтобы естественно, спонтанно испытывать самую высшую степень радости, счастья и наслаждения. Более того, такого понятия, как боль, страдание и несчастье, в своей основе в принципе не существует. То есть наша боль – это когда берется наше наслаждение, делится пополам и сталкивается лбами, или там на какие-то другие части, и сталкивается друг с другом. Вот когда наше собственное наслаждение, как говорится, приходит в противоречие самому себе, мы испытываем то, что называется болью. И также в отношении всего остального, в отношении радости, в отношении счастья. То есть тоже достаточно такая интересная точка зрения триады, которая просто отрицает такую самосущую природу боли. Ее просто нет. Но это не просто какое-то такое вот заявление, знаете, в форме красивого лозунга, а действительно, если так можно выразиться, обоснованное, если угодно, теоретическое, теоретически выведенное и практически осуществленное знание. То есть йоги и йогини древности, а мало того, что, так сказать, обладали этим высшим знанием, но на своей собственной жизнью, на своей собственной, так сказать, судьбе подтвердили это знание и передали нам. То есть это не голословное утверждение. В то время как для нас страдания, так сказать, несчастье и пессимизм кажутся чуть ли не неотъемлемой частью нашего мира. Значит, дальше такое тоже очень важное и интересное положение в тантра-йоге заключается в том, что мы должны правильно и умело пользоваться тем наслаждением, которое в нас заложено. И если мы будем правильно и умело пользоваться этим наслаждением, то мы будем очень быстро продвигаться в своем духовном пути. В тантра-йоге используются все виды наслаждения, которые вы только можете получать. Скажем, от еды, там, радости жизни, от секса. Но нас призывают, опять же, только лишь к одному, чтобы, получая эти наслаждения, мы не сеяли семена будущих, так сказать, страданий. А по своей сути это все сводится к чисто практическому знанию, как уместно использовать то или иное наслаждение. Ну и, безусловно, самым таким серьезным помогающим фактором для того, чтобы правильно использовать наслаждение в тантра-йоге, как, собственно, и во всех других методах йоги, призывают свято соблюдать первый принцип йоги, второй принцип йоги, а также третий принцип йоги. Как правило, практика тантра-йоги всегда очень, так сказать, плотно идет с таким понятием, как быстрых методов в йоге. Для, так сказать, незнакомых с этими понятиями я отсылаю вас к аксиоматике йоги, где вы можете достаточно подробно изучить, чем отличается классический подход от быстрых методов в йоге. Так вот, три этих принципа, они будут своего рода оберегающими такими факторами, не позволяющими вам неправильно пользоваться своим наслаждением. Ну и, наконец, самое, может быть, главное и основное вот в тантра-йоге, как и во всей йоге-триады, это, может быть, основная движущая сила этой йоги. Часто приходится сталкиваться с таким мнением, что основная движущая сила тантра-йоги – это, скажем, сексуальная энергия, это, или, там, скажем, энергия кундалини, или какие-то особые мантры, какие-то особые медитации, дыхательные упражнения, либо какие-то янтры, ритуалы, обряды и так далее и тому подобное. Это не совсем верно. Основной мотор любой практики тантра-йоги, как и всей йоги-триады, это не больше, не меньше, чем абсолют или всемогущество нашего высшего Я. Еще раз отсылаю вас к аксиоматике йоги за более подробным разъяснением, что же имеется в виду под словом абсолют или что имеется в виду под словом наше высшее Я, но как бы существует некая такая первопричина творения мира, первопричина творения Вселенной. Она называется абсолют. И вот фактически тантра-йога – это практический способ использования этой первопричины. Точно так же существует наше высшее Я, обладающее поистине фантастическими способностями и силами, которые в каждом живом существе таятся, но которые, как правило, обычные люди не ощущают в себе. Так вот, метод тантра-йоги – это непосредственное использование этих фантастических сил. Все же остальные вещи, такие как энергия кундалини, энергия секса, наслаждение сексом, наслаждение чем-либо другим, мантры, янтры, ритуалы, обряды, прочие йоги, дыхание и так далее и тому подобное, это всего лишь упаковка или оболочка для того, чтобы, так сказать, помочь абсолюту работать. И в конкретной реальной практике, скажем, тантра-йоги, это вытекает в том, что если вашей целью или вашей мотивацией не является познание высшей природы Вселенной или природы своего высшего Я, то все эти экстатические практики тантра-йоги, связанные с использованием наслаждения сексом, едой и так далее и тому подобное, превращаются в простое, приятное времяпрепровождение. Может быть полезное, может быть создающее некий фундамент для будущего рывка, если вы, так сказать, правильным образом используете это наслаждение. Но все-таки это неполная картина. И вот теперь мы быстренько пробежимся по аксиоматике, по основным таким моментам. Из аксиоматики йоги мы помним, что существуют две системы аксиом или два подхода в объяснении тех или иных практик, тех или иных методов. Это так называемая система микрокосмоса и так называемая система макрокосмоса. Система микрокосмоса начинается как бы от человека и расширяется до Вселенной. Система макрокосмоса начинается от Вселенной и постепенно концентрируется на примере одного взятого человека. В йоге-триаде или в тантра-йоге используются обе эти системы для объяснения тех или иных практик, ритуалов и методов, каким же образом заставить, значит, наше наслаждение, радость и счастье работать на наш духовный путь, на устранение неведения. Поэтому, если объяснять такие основные принципы тантра-йоги, постоянно надо будет перепрыгивать с одной системы аксиом на другую систему аксиом. И дабы, чтобы не утомлять вас, я буду просто стараться излагать эти как бы прыжки или эти переходы в достаточно такой образной форме. Итак, все началось с того, что первопричина всего сущего на земле, которая в йоге называется абсолют, решила проявиться. И первопричина всего волеизъявила: «Да буду я» или «Да буду я многими». Как только первопричина волеизъявила проявиться, во-первых, появились, так сказать, проявления этой первопричины, которые называются сат-чит-ананда, или абсолютное бытие, абсолютное сознание, абсолютная радость. То есть наша Вселенная, когда она была сотворена, в ней не было места горю, страданиям, разочарованиям, несчастьям. Просто их не было. Абсолютное существование, или на санскрите вот эта вот триада называется сат-чит-ананда, предстала в виде того, что называется женский принцип Вселенной, или шакти, или энергия и материя всех видов. Другое, так сказать, проявление абсолюта – это сознание. И наше, как сказать, с вами сознание – это как бы частный случай этого сознания, или маленький лучик того универсального сознания, которое было сотворено в начале мира. И все это, и сознание, и энергия – как бы плавали в океане радости, счастья и наслаждения. То есть нет места для боли, страдания, несчастья, или как некоторые спрашивают, а где же была негативная карма? А не было даже самого понятия негативной кармы. Все это возникло позднее. Если так можно выразиться, почему? Потому что и времени тогда еще не было. Но одновременно с этим были созданы я каждого из нас, созданы по образу и подобию абсолюта. То есть у нашего я, так же как у абсолюта, есть абсолютная свобода и те же самые проявления: естественное проявление энергии, естественное проявление сознания и естественное состояние счастья, радости и наслаждения. Я хочу подчеркнуть, естественное. То есть оно не нуждается в каких-либо факторах, которые поддерживали, что ли, это состояние. В дальнейшем произошла очень интересная вещь. Так как абсолют наделил каждого из нас абсолютной свободой, свободой от всего, в том числе и свободой от зависимости от самого абсолюта, то в результате это вылилось в изначальное неведение. То есть абсолют нам дал свободу от всего, даже от знания того, что он есть. То есть он предоставил нам, так вульгарно говоря, карт-бланш. Он сказал: «Дети мои, я вас создал такими же, как я сам», если так таким, знаете, религиозным языком пытаться это излагать. «Делайте все, что хотите, более того, верьте во все, что хотите, проявляйте себя, как хотите. Я не вмешиваюсь, вплоть до того, что я не буду вам давать никаких предустановок о том, что я есть или, допустим, что меня нет». И вот появился такой феномен, как высшее «Я» с проявлениями абсолюта энергии, сознанием, изначальной радостью и счастьем, но при том, при всем при этом с изначальным неведением. Понятно, что это изначальное неведение, ввело нас в заблуждение, и мы стали считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле, то есть, так сказать, высшим «Я», сделанным по образу, подобию абсолюта, а стали считать себя своими проявлениями, или по-другому, стали считать себя энергией, сознанием и наслаждением. Точнее, еще более конкретно, мы стали считать себя проявлением энергии сознания, а как только энергия и сознание наше проявляется, возникает естественное состояние наслаждения ананда. И вот мы стали считать себя этими проявлениями. Мой любимый пример следующий. Это как если бы человек вдруг стал считать себя своей тенью. То есть у каждого из нас есть тень, и представьте, что человек вдруг забыл, что у него есть тело, а стал считать себя тенью. Вот такая ситуация, что в результате изначального неведения мы стали считать себя своими проявлениями, эти проявления, безусловно, как бы плавали вот в этом изначальном радости и счастье, в результате привело к тому, что мы стали цепляться за эти проявления, не понимая, что мы в любой момент их можем, ну, грубо говоря, как воспроизвести, так и убрать. Почему? Потому что наше существование, наше высшее «Я» не зависит от проявления, а проявления зависят от нашего «Я». И, в принципе, наше «Я» может в любой момент как бы растворить или убрать свои проявления, а потом снова создать их. Но мы этого не понимали, мы схватились за свои проявления. Они действительно очень захватывающие, они очень такие заманчивые, или как еще иногда применяют такую формулировку, они сатвичны, то есть они находятся в модусе сатвы, то есть ясности, радости, счастья. Но вот беда только в том, что мы считаем себя ими. А все гораздо сложнее. Мы выше, чем любое наше проявление. То есть, наше «Я» выше, чем наша энергия. Наше «Я» выше, чем наше сознание. Наше «Я» выше, чем наше наслаждение. Оно выше этого всего. Оно невыразимо. А тут вроде как появился такой объект, за который можно было схватиться, то есть наши проявления энергии, сознания, наслаждения, мы их схватились. А в дальнейшем пошел перекос, который называется эгоизм. Мы стали считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, и стали бояться, чтобы как бы чего с этими проявлениями не случилось. Еще раз, это подобно тому, как человек, который отбрасывает тень, вдруг начал бояться, как бы его тень вдруг не удлинилась или не укоротилась, или, не дай бог, вообще не исчезла. И вот он идет по улице жизни, и если идет там вдоль забора, тень вроде бы стабильная, но вот забор кончился, и тень растянулась, значит, вдоль улицы. А человеку страшно, потому что он себя считал одной тенью, одного размера, а тут вдруг с ней какие-то метаморфозы проистекают. Очень неприятное состояние. Почему? Потому что мы считаем себя своими проявлениями, а эти проявления вдруг как-то начинают меняться. В результате тот поток наслаждения ананды, который пронизывает наши проявления, стал, так сказать, делиться в своем проявлении в зависимости от того, как эти проявления себя ведут. То есть наш естественный изначальный поток радости и счастья начал дробиться и начал сталкиваться лбами. Ну, действительно, идем вдоль забора, тень стабильная, маленькая, хорошенькая. Мы и радуемся, что с ней ничего не происходит. Но вдруг тень растянулась, и мы в замешательстве. Почему? Потому что мы как бы сами договорились, что если тень маленькая, то мы испытываем радость. А если тень меняется, то нам страшно. Нам кажется, что источник радости вдруг расползся. Мы не понимаем, что источник радости наше высшее Я. И вот такая очень сложная как бы переадресация источника нашего наслаждения приводит к тому, что это наслаждение сталкивается лбами, и вот нам уже страшно. В дальнейшем наши проявления, наша энергия, наше сознание сформировали то, что называется нашим телом. Процесс этот был достаточно, так сказать, долгий, достаточно интересный. То есть наша энергия и сознание сперва создали принцип разума, затем принцип пространства, затем принцип воздуха, затем принцип огня, принцип воды и принцип земли. И эти принципы как бы встроились в те изначальные принципы разума, пространства, воздуха, огня, воды и земли, которые сотворил Абсолют при начале творения. Вы помните, да, что он как бы сам проявился, сделал таких же, как он по своему образу и подобию нас с вами, и позволил им тоже проявиться. И вот эта вся система стала взаимодействовать, причем на принципах свободы. Абсолют нас ни в чем не подавляет, но позволяет как бы жить внутри себя и взаимодействовать с его проявлениями, никак не подавляя их. Более того, каждый из нас точно так же может взаимодействовать с Абсолютом или взаимодействовать с себе подобными на принципах свободы. То есть, если мы кого-то, с кем-то хотим общаться или пойти в какое-то взаимодействие, мы с ним общаемся. Если по какой-то причине мы не хотим этого, то нет закона во Вселенной, который бы нас удерживал бы вместе. То есть мы совершенно спокойно перестаем взаимодействовать. Да, так вот, наше проявление... Они создали сперва принцип разума, затем все остальные принципы, вплоть до принципа Земли. И потом более такие, все более угрубнё, более грубые структуры, которые, по сути дела, есть комбинация сознания и энергии, но только на все более грубых уровнях. В результате получились наши с вами физические тела. Наш разум – это воплощение или отработка в материи космического принципа разума. наши какие-то органы чувств, это отработка, опять же, как это говорят, не конструкторы в железе, да, каких-то идей, концепций, в частности, тех или иных органов чувств. В общем, сформировалось то, что называется нашим телом человека, но вот эта изначальная попытка считать себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими энергиями, сознанием и, значит, наслаждением, которые в дальнейшем создали все наши тела, и привела к такому очень интересному феномену или явлению. Мы стали считать себя своими телами. То есть первый шаг, мы считали себя своими проявлениями, а эти проявления наиболее хорошо работают в наших телах, мы, значит, решили, что наши тела — это как раз и есть мы. То есть вот это изначальный подарок свободы, который мы получили от Абсолюта при своем рождении, как обратная сторона, породил изначальное неведение, в котором мы пребываем. А это неведение привело к тому, что мы считаем себя не тем, чем являемся. И более того, это неведение привело к тому, что мы делим свое естественное наслаждение и заставляем сталкиваться его лбами. Отсюда рождается страдание. Это же страдание заставляет нас больше концентрироваться на наших проявлениях. Мы боимся, что нашим проявлением будет, ну как бы, что будет больше страдания. Мы делаем какие-то поступки, в результате чего формируется эгоизм. Эгоизм из жизни в жизни формирует наши тела. Затем, когда тела, значит, сформированы, этот эгоизм и этот страх страдания заставляет нас эволюционировать, заставляет нас развиваться и, значит, мы проходим череду рождений от самых примитивных рождений и рано или поздно достигаем тела человека. Но в отличие от такой, так сказать, внешней эволюции ученых, здесь как бы двойная эволюция. Это действительно эволюция наших проявлений плюс эволюция нашего как бы самоосознания. Мы хоть и считаем себя не тем, чем мы являемся, но из жизни в жизнь мы как-то учимся более, ну если угодно, изящно или более рационально использовать свои проявления. И для этого, так сказать, придумываем все более сложное тело до тех пор, пока, как учит нас йога, мы не придумали сами себе тело человека. И, собственно говоря, только лишь с тела человека начинается по-настоящему возможность практиковать тантра-йогу, использовать то изначальное наслаждение. Но здесь есть еще несколько факторов аксиоматичных. Во-первых, это понятие пола, мужского или женского. Во-вторых, понятие смерти и понятие рождения. На семинаре предыдущем мы достаточно хорошо разобрали эти темы. Повторяться я не буду, лишь вкратце основные моменты напомню. Итак, когда Абсолют нас создал по своему образу подобию, абсолютно свободными, не было понятия боли, страдания, несчастья. Не было понятия смерти. Мы были бессмертны. Но в дальнейшем из-за своей глупости мы стали считать себя своими проявлениями. Мы разделили единый поток нашего наслаждения на части, столкнули его лбами и стали испытывать страдания. И с каждым нашим шагом, значит, страдания эти увеличивались. То есть каждый наш шаг, мы хотели, так сказать, увеличить наслаждение, а в результате все получалось так, что увеличивалось страдание. И рано или поздно мы дошли до такого уровня, что страдание, практически все наше наслаждение превратилось в страдание. А мы бессмертны. Но Вселенная, Абсолют, сверхгуманны, сверхдобрые. И они решили нам помочь в этом. То есть, когда мы дошли до этой степени, что мы окончательно запутались в своих проявлениях, окончательно истратили, окончательно раздробили естественный поток наслаждений и столкнули лбами, то есть окончательно запутались и страшно страдали, и эти страдания, ну так сказать, длились бесконечно долго, потому что фактора времени не было, мы были бессмертны. Мы как бы решили начать все с чистого листа. То есть один раз запутались, может быть, второй раз получится не запутаться. И, грубо говоря, мы как бы волей изъявили начать все с чистого листа, а в наших обычных терминах это называется смертью. То есть мы решили все сбросить и потом опять, так сказать, войти в эту вселенную, дабы, может быть, со следующей попыткой не делать этих ошибок. Поэтому смерть – это то, что мы придумали для себя сами. Смерть – это то, что является крайне положительным до тех пор, пока мы не преодолели, значит, вот этого изначального неведения, которое порождает боль. Я еще раз вам напомню этот, значит, анекдот, который я процитировал в нашем семинаре, что… Проси легкой смерти, а не долгой жизни. Понятно, если Абсолют наделил нас абсолютной свободой, то как мы пожелали, так и стало. Мы придумали для себя смерть, друзья. Иногда спрашивают, а откуда во Вселенной взялась смерть? Зачем Господь Бог ее придумал? Он ее не придумывал. Это мы просто так запутались в такой кризис вошли, что это самое лучшее и гуманное из того, что может только быть при наличии нашего неведения. Еще раз я отсылаю вас всех к семинару, у нас нет времени повторять эти все вещи. Но если есть смерть, есть последующее рождение, мы как бы на какую-то секунду сбрасываем свои проявления, энергию сознания, но энергия сознания и наслаждение всего Абсолюта или всей Вселенной, она безусловно никуда не девается, и энергия сознания, наслаждение остальных живых существ, она тоже никуда, так сказать, не исчезает при этом. Мы как бы временно выходим из этой Вселенной, а потом опять возвращаемся, как если бы для нас лично творение началось вот с каждым нашим новым рождением. И вот этот наш вновь вход следующий во Вселенную называется рождением. Но ситуация повторяется, мы опять запутываемся и опять умираем, потом опять рождаемся. Но от каждой жизни и смерти, в течение каждой жизни и смерти мы стараемся как-то видоизменить свои проявления, чтобы они стали менее болезненные, и таким образом происходит эволюция. То есть в течение жизни мы живем, мы по глупости считаем себя тем, чем мы не являемся, но в то же самое время мы пытаемся как бы нащупать наиболее такую как бы выигрышную стратегию поведения, чтобы страданий было меньше, а наслаждения было больше. В результате под это начинает подстраиваться наше грубое физическое тело. Таким образом, мы в йоге имеем как бы двойную дорогу эволюции. Эволюцию самоосознания, которая дублирует эволюцию наших тел. И так мы идем от простейшего до тела человека. Ну а вот тут еще один такой очень серьезный фактор от рождения к смерти, который наблюдается, он заставляет нас еще раз вернуться к точке, когда вся Вселенная была сотворена. Итак, Абсолют, как и мы с вами, проявились через сознание, через энергию и через наслаждение. Но вот есть еще одна такая очень серьезная подробность. Что такое сознание? Это принцип вечной неизменности в проявлении. Что такое энергия? Это принцип вечного видоизменения в проявлении. Соответственно, понятие пола, мужского и женского, возникает именно с этих моментов. То есть, как только возникла Вселенная, как только возникло проявление Абсолюта, как бы возникло мужское и женское. Ну а в дальнейшем, как учат нас высшие разделы йоги, значит, произошло еще одно очень интересное дробление. Как бы сознание предстало из четырех аспектов, или четыре грани единого сознания, а энергия предстала из пяти граней единой энергии. Что же сотворило изначальную энергию сознания? Мы помним в аксиоматике, это прана. Была единая прана, то есть Абсолют проявился, и это проявление такое, знаете, самое изначальное называется прана. Собственно говоря, понятие прана и понятие майи и понятие мантры – очень близкие понятия. Затем прана разделилась на сознание и на энергию. Опять же, майя, так сказать, заставила разделиться это единое на две составные части. А затем майя еще раз как бы заставила и сознание, и энергию предстать, соответственно, сознанию четырьмя гранями, а энергию пятью гранями. То есть, строго говоря, наше проявление – это не энергия сознания и наслаждения, а как бы четыре грани сознания, пять граней энергии, ну и опять же наслаждение, радость, счастье, которое это все пронизывает. И вся Вселенная, так как и наши с вами тела, это действительно комбинации сознания и энергии, но в более таком сложном варианте. То есть это сложная комбинация как бы четырех граней сознания и пяти граней энергии. То есть вот такая как бы плетенка получается. И все объекты и явления, с которыми мы сталкиваемся, по сути дела является эта комбинация. Аналогичным же образом я напоминаю вам, что Абсолют создал нас всех по образу и подобию своему. Точно так же и есть и у нас наше «я», и у нас есть наша энергия, есть наше сознание. Оно точно так же дробится, соответственно, на 4 и на 5. И вот из их комбинации мы и формируем наши проявления, а как следствие формируем наши тела. Вот что такое все наши тела? Это фактически переплетение этих комбинаций, пронизанное изначальной радостью и счастьем, но так как мы не пользуемся неправильно нашими телами, эта радость и счастье превращается в боль и страдания, поэтому мы с вами испытываем то радость, то боль, то нейтральное состояние, когда и то, и другое вроде как пополам. Но теперь вот следующий такой очень интересный момент и переход. Вернемся мы к состоянию рождения и смерти. Если мы умираем или выходим из Вселенной, а потом вновь в нее входим, то при рождении наша Вселенная представляется нам либо энергией, либо сознанием. И в зависимости от этого при рождении мы получаем тот или иной пол. Если при, значит, входе при рождении в эту Вселенную мы воспринимаем Вселенную больше как энергию, то мы, соответственно, рождаемся мальчиками или имеем мужской пол. А если мы, значит, воспринимаем больше как сознание, мы рождаемся девочками и, соответственно, имеем женский пол, который уже, как вам сказать, начинает проявляться на всех структурах. Здесь вот есть определенная сложность. Сам по себе человек, так же, как и душа человека, без пола. Она не мужская, не женская. Я человека выше, чем понятие пол. Я человека выше, чем понятие проявления. Я человека выше, чем понятие сознания и энергии. Но когда мы после своей смерти опять возвращаемся в этот мир, то чтобы в целом опять все было нейтрально, мы как бы входим с одним плюсом или с одним, в одной крайности, а Вселенная предстает нам в другой крайности, чтобы вместе мы, то есть человек отдельно взятый и вся Вселенная, в которой он рождается, вместе были опять же нейтральны. То есть было мужское и женское, уравновешивает оно друг друга. Точно так же, как и внутри нашего тела есть и энергия, и сознание, они уравновешивают друг друга, точно так же и при нашем рождении, но уже на более таких как бы явно выраженных факторах наших тел находится этот отпечаток. То есть вывод достаточно интересный. Что, так сказать, наше миросозерцание очень серьезно зависит от нашего пола. На очень и очень глубинном уровне. Очень глубинном уровне. Вот почему так тяжело бывает мужчине понять женщину, а женщине понять мужчину. И в дальнейшем, надо сказать, тантра очень серьезно работает вот с этими противоречиями. В то же самое время, когда мы рождаемся, скажем, девочкой, воспринимаем мир в виде мужского принципа, да, юноши, или наоборот, мы рождаемся юношей, а мир воспринимает, ну как, мир становится, так сказать, для нас девушкой. Опять же, наблюдается как бы энергия и сознание, и пропитывающая их радость, счастье, наслаждение. Из этого рождается сексуальность. Или из этого рождается природа сексуальных наслаждений. И вот здесь тоже очень интересное такое, может быть, режущее слух западному человеку утверждение о йоге, о том, что секс безграничен. То есть спектр наслаждения секса безграничен. Что в наслаждении секса заложен такой гигантский потенциал, который своими корнями уходит не больше, не меньше, как в творение мира. Более того, он определяет, ну, во многом наше рождение. Поэтому вот три таких понятия, как смерть, рождение и секс, чрезвычайно сильно связаны друг с другом. Чрезвычайно сильно. Тот факт, что мы с вами обычные люди, ну, безусловно, занимаемся сексом, но не испытываем того фантастического спектра, который в секс заложен, в первую очередь, вот этого потенциала наслаждения, как утверждает тантра-йога, говорит, в общем-то, в первую очередь о нашей с вами дикости и о том, что мы еще очень недалеко ушли от животных. Но тот факт, что, во-первых, в отличие от многих таких часто встречающихся точек зрения в разных философских течениях и школах о том, что секс это что-то грязное и плохо, йога с этим категорически не согласна. Наоборот, секс считается самой чистой, самой высшей и самой мощной энергией в нашей Вселенной. Другое дело, что мы с вами неправильно пользуемся, и подобно тому, как это получилось с нашим изначальным наслаждением, которое мы по глупости начали делить пополам и сталкивать лбами, та же ситуация происходит и в нашей обычной жизни. Мы неправильно используем сексуальный потенциал, в результате чего очень много что в жизни теряем. Мы теряем энергию, мы теряем сознание, мы... Значит, если неправильно занимаемся сексом, мы начинаем где-то быть более слабыми. А если на проявление нашей сексуальности, не дай бог, соединено с причинением вреда другим живым существам, то это самая прямая дорога к деградации и, по сути дела, эволюционному откату назад. То есть, поэтому, с одной стороны, все религиозные и философские учения, которые, так сказать, очень настороженно относятся к сексу, по-своему правы. То есть, потенциал очень гигантский, а понимания, как его использовать, нет. И поэтому во многих традициях, учениях философских, дабы мы себе не сделали хуже, нас предостерегают вообще это не трогать до появления соответствующего знания. И обычно в любой традиции, как некоторые специалисты говорят, без исключений, как бы есть общее знание для всех, или как бы так сказать, философия для простонародья, а есть закрытые тайные знания для посвященных. Внутри каждой традиции практически, или религии. Но вот такая очень интересная такая особенность, что если человек еще не дорос до понимания грандиозности секса и до грандиозности того, той потенции, которая в нем заключена, то... Он может себе причинить скорее вред этой энергией, чем пользу. И по этой причине, как бы на уровне эволюции природы, из жизни в жизнь, природа, так сказать, и Вселенная, или Абсолют, или как угодно, нас стали оберегать. И они соединили энергию секса, которая идет на продолжение рода, для того, чтобы дать, так сказать, новой душе воплотиться после очередной смерти. И энергию вот этого наслаждения, как бы природа взяла и соединила в одно единое целое. И поэтому животное, которое занимается сексом, оно, безусловно, испытывает радость и счастье. Безусловно, при этом быстро-быстро проскакивает возможность вот этого наслаждения высочайшего. Но так все скомкано и быстро, и все определяется исключительно теми инстинктами, которые были выработаны в течение эволюции у животного только лишь с одной целью – для продолжения рода. Почему? Потому что с точки зрения... Вселенной и эволюции самое главное – жизнь. Я еще раз отсылаю вас к семинару, там эту тему мы очень хорошо обыграли. Точнее, значит, обсудили, что никакие духовные учения, течения, философии и прочие, так сказать, игры и стремления разума яйца выеденного не стоят, если жизнь прервется. То есть, если не будет людей, не будет и йоги. Если не будет людей, не будет никаких высших знаний, никакого высшего самадхи, никакого высшего просветления. Просто ничего не будет. И поэтому фактор жизни, он выше, чем фактор духовного учения, как это ни странно. И вот в результате этого так и получилось, что в телах животных энергия наслаждения от секса и энергия продолжения рода очень жестко увязаны. Настолько жестко, что мы потом еще поговорим, как это, так сказать, отражается на нас с вами, уже людях. Но вот живое существо получило тело человека. Но еще такого человека, знаете, недавно еще в теле человека. И по сути дела, он такой человек больше напоминает животное, чем человек. Он примерно так же занимается и сексом, и испытывает, значит, соответствующие все наслаждения, кроме секса, как животное. И только лишь по прошествию какого-то количества жизней, значит, человек, рождаясь и умирая, начинает все-таки понимать вот грандиозность того, что называется секс, и интуитивно выходит вот на это знание, что если бездумно тратить сексуальную энергию, в результате чего нет продолжения рода, то это человека ослабевает, делает более слабым, куда-то духовность его исчезает, куда-то его сила и интеллект как бы притупляется. То есть если человек тратит, ну, занимается сексом больше, чем в состоянии это обеспечить, ну, его, как сказать, организм, его тела, то идет скорее духовная деградация, чем подъем. Но вот если, и тантра-йога этим очень серьезно занимается, найти такой очень искусный метод, чтобы, занимаясь сексом, сохранением той части, которая идет на продолжение рода, и наоборот, полной тратой другой части, которая идет на наслаждение, то человек, наоборот, занимаясь сексом, духовно растет и очень быстро поднимается на очень большие высоты. То есть, вот этот момент чрезвычайно сильно используется в тантра-йоге. Поэтому вот мое личное такое название, как говорится, этого метода, мне оно очень нравится. Тантра-йога – это практическое целомудрие. Действительно, все религиозные системы или философские системы призывают нас быть целомудренными, не растрачиваться, ну, в первую очередь, в сексуальном плане. И они правы. До тех пор, пока мы еще недалеко ушли от животного состояния, мы скорее потеряем от своего бесконтрольной своей сексуальности, чем выиграем. И наоборот, если мы держим себя в узде в сексуальном плане, то мы накапливаем некий потенциал, который потом как бы можно трансформировать в интеллектуальные силы, в оттачивание тех или иных способностей или раскрытие тех или иных способностей. А в йоге сверхспособности считается, что если правильным образом, значит, соблюдать вот такой как бы аскетизм на сексуальном плане, автоматически раскрываются сверхспособности. Но наступая с какого-то, достигая какого-то определенного этапа развития, человек уже может разделять и священно сохранять ту часть, которая идет на продолжение рода, а другую часть, которая просто вызывает наслаждение. Мы помним, что любое наслаждение, оно как бы в нас уже и так заложено. А в этом смысле наслаждение сексом является законным наслаждением, в отличие, скажем, если вы там, не дай бог, употребляете какие-то наркотики или еще что-нибудь такое, знаете, Вот, наслаждение сексом – это естественное наслаждение и очень по спектру близкое к тому наслаждению, которое возникло при нашем творении, в момент творения мира. То есть, как бы интуитивно понять, что же это за наслаждение, которое испытывает, так сказать, йог или йогин, приближаясь к состоянию самадхи, как учит тантра-йога, можно как бы представить свое высшее сексуальное наслаждение, но усилить его гораздо сильнее. Какой-то совершенно небывалый уровень. То есть это хоть какая-то привязка разума того, что там ждет по мере, так сказать, поднятия вверх по духовной лестнице. Да, но ситуация получается следующая, что до тех пор, пока человек не достиг какого-то уровня, если угодно, культуры или какой-то такой гуманистической развитости, то ему скорее вредны наслаждения, и в первую очередь наслаждения, связанные с сексом, чем полезны. Он скорее от них получит больше вреда, чем пользы. Но после какого-то уровня ситуация диаметрально меняется. И если вы правильно будете использовать энергию наслаждения сексом, вы с неимоверной силой, так сказать, ускорите свой духовный прогресс. То есть получается вот такая очень интересная ситуация, что, как учит нас тантра-йога, все постигается, так сказать, или все дарится через наслаждение, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию. И пребывая в состоянии законного наслаждения, мы приближаемся к осознанию высшего. А осознавая высшее, мы устраняем свое неведение. А устраняя свое неведение, мы устраняем причины боли, страдания и несчастья. А устраняя причины боли, страдания и несчастий, мы устраняем необходимость смерти. Поэтому все практики обретения бессмертия так или иначе связаны с сексуальными практиками. По-другому не бывает. Более того, как утверждает йога, состояние достижения бессмертия вполне реально. Опять же, напоминаю вам, мы когда-то сами придумали понятие смерти. Мы им попользовались. Теперь оно нам не нужно, может быть, стало после того, как мы достигли высшего духовного знания. Мы можем точно так же от него отказаться. Но до тех пор, пока мы не обрели этого высшего духовного знания, смерть нам, ой, как нужна. Таким образом, мы имеем, что такую и очень интересную вещь. Секс и наслаждение сексом становится ключевым фактором нашего духовного развития на определенном этапе. Отсюда рождаются многочисленные такие мифы, байки, легенды в отношении йоги. Считается, допустим, что если вы занимаетесь обычной хатха-йогой, крия-йогой и так далее, пранаяма-йогой, и в результате занятий рано или поздно вы начинаете чувствовать, так сказать, сексуальную силу или, проснувшуюся сексуальность, это считается очень хорошим знаком на пути. Это говорит о том, что вы устранили самые такие большие провалы и дыры внутри своего организма, образовался некий избыток энергии, то есть который как бы подавляет те кармические, во-первых, негативные факторы прошлого, а во-вторых, выводит нас на вот этот вот естественный приток наслаждения, который не нуждается в опорах. То есть вот мы позанимались йогой, у нас увеличилась наша радость, счастье и наслаждение. Если до этого у нас, скажем, 100% выделялось и какая-то часть тратилась на страдания, то теперь мы чуть-чуть прибавили, и страданий в относительном факторе стало меньше, и естественного наслаждения больше. И самое первое, через что проявляется это естественное наслаждение, если все, что идет нормально, это ваше сексуальное здоровье. То есть поэтому еще раз я хочу вот этот обратить ваше внимание, что если вы занимаетесь йогой и все у вас в порядке с сексом, более того, вы чувствуете известную приподнятость в этом вопросе, это говорит о том, что все идет хорошо. Вот обратное, если случается обратное, здесь, значит, следует, так сказать, обратить внимание. Отсутствие сексуальности – это плохой знак. Но опять же, вы должны помнить, что не следует требовать невозможного от своего организма или от своей кармической ситуации. Мы все получаем только лишь то, что сами заслужили. Так вот, серьезный очень фактор в тантра-йоге – это как же пользоваться этим небольшим излишком наслаждения, который присутствует в нашей жизни и который в первую очередь связан с нашей сексуальностью. Еще раз напомню, есть, конечно же, наслаждение, допустим, когда вы кушаете еду или пьете какой-нибудь напиток или смотрите какую-нибудь захватывающую фильм по телевизору. Это все тоже наслаждение. Но в тантра-йоге считается, что это подчиненные наслаждения. Почему? Потому что секс – это самое основное наслаждение хотя бы по той простой причине, что если бы вы не родились, а для того, чтобы вы родились, нужен был секс, то вы бы уже не получали удовольствия ни от еды, ни от питья, ни от просматривания, значит, телевизора там, или чтения книги. И в этом смысле секс выходит на первый план по работе. Но, строго говоря, в тантра-йоге используется все наслаждение, в том, и помимо секса, но оно считается не такое как бы сильное по сравнению вот с теми проявлениями, которые заложены в сексе. Существует как бы высшее, как бы, ну, если угодно, понятие секса, еще раз, совершенно безгранично, и спектр его распространяется от самого грубого, так сказать, проявления наслаждения до самого высочайшего. И вот по этой причине существует, скажем, в нашей школе триада. Наслаждение на грубом уровне, физическом уровне, этим больше занимается йога союза, или сексуальная йога, так она и называется. А все вопросы секса связаны, знаете, с мечтаниями, образами, фантазиями, недоговоренностью, ну, в общем, все то, в общем-то, в чем в основном живет человек. Человек уже достаточно превзошел чисто только телесные взаимодействия, так сказать, тел, да, для на сексуальном уровне. Вот за это отвечает тантра-йога. Но в своем высшем пилотаже или в своей высшей точке это наслаждение даже выходит за рамки наслаждения и называется состоянием влюбленности, которое как бы много сильнее, чем все остальное. То есть и получается такая как бы пирамида, но она очень странная пирамида, что все опирается на наше физическое взаимодействие наших тел. Но оно неинтересно, если нет образов, мыслей, фантазий, предпочтений, мечтаний, грез и так далее. Это как бы вторая ступенька пирамиды. Ну и наконец третья, это когда состояние влюбленности. Есть. Оно как бы включает и все те предыдущие, и в то же самое время, если будет какая-то недоделка на предыдущих ступеньках, то и высшая ступенька этой пирамиды, она долго не удержится, она рушится. И этим занимается йога влюбленности. Она как раз нас в первую очередь и учит о том, какие наиболее часто ошибки делают люди и теряют влюбленность. Йога влюбленности не может генерировать влюбленность. Такое нам не дано, в принципе. Но может подсказать, как избежать каких-то трудностей. Но идем дальше. Итак, получается, что в тантра-йоге используется наслаждение, законное наслаждение, наслаждение, которое должно строго соответствовать первому, второму и третьему принципам йоги. Иногда, кстати, спрашивают, а что в тантра-йоге в сексуальном плане разрешено, а что запрещено? Вроде бы, знаете, думают, что есть какой-то там список, знаете, как в Камасутре поз. Эта поза разрешена, это запрещена. Это такой примитивный образ мышления. Нет, друзья, йога вообще не лезет в жизнь отдельно взятого человека, потому что если нас Господь Бог сделал свободными по образу и подобию своему, то уж никакая йога точно не будет говорить, чем вам там в постели заниматься и как это делать. То есть это вы решаете сами. Единственное в сексуальном плане, к чему вас призывает йога, единственное, это чтобы от проявления вашей сексуальности не страдали какие-то живые существа, и о том, чтобы вы не растрачивались по мелочам, значит, при проявлении своей сексуальности, это второй принцип йоги. Ну и, наконец, третий принцип йоги, если идете вы быстрыми методами, то вы должны превратить это все в... значит, мощный духовный трамплин для себя и для всех окружающих. То есть, как говорится, делитесь радостью и счастьем с окружающими вас людьми, помогайте им. То есть, как бы, служите им. Ну, то есть, у вас есть тело, оно мужское тело, у кого-то есть женское тело. Вы как бы своим телом служите другому телу или другому человеку получать наслаждение. То есть, вы... не берете у него наслаждение, а дарите ему наслаждение. Это как бы такое более конкретное применение третьего принципа. Так вот, у нас есть наслаждение, в первую очередь наслаждение сексом. У нас есть три принципа, которые позволяют нам избежать самых грубых ошибок. Наконец, следующее. Наша мотивация. Мы используем... значит, наслаждение естественным образом в нас заложено для того, чтобы достичь высшего, и тем самым подключаем вот этот самый главный мотор высшего. Это то, с чего мы начали опять же в своей лекции, что движущая сила в тантра-йоге это вовсе не энергия кундалини и не сексуальная энергия, а абсолют, который в упаковке, скажем, сексуального наслаждения поднимает нас на очень большую высоту. Так вот, значит, еще раз, наше наслаждение... принципы оберегающие, наша мотивация, когда мы устремляемся к высшему и направляем свое наслаждение к высшему. И как следствие, мы пребываем в наслаждении, в этом устремлении к высшему. И чем дольше мы пребываем в состоянии наслаждения, устремленного к высшему, тем быстрее мы избавляемся от изначального неведения. И как следствие от страдания, и как следствие от смерти. Очень любопытно. То есть, чем больше мы пребываем в этом состоянии, тем дальше мы от смерти. Понятно, что, конечно же, мир полон глупых людей. И время от времени мне задают такие вопросы, так сказать, явно не понимая сути вещей. Но один из них такой... что, уважаемый гуру, вы говорите, что выходит, что чем больше люди занимаются сексом, значит, тем дольше и больше, тем, значит, больше они духовно растут. Ну, скажем, пол нашей страны регулярно занимается сексом, а чтобы что-то не особо видно, чтобы они духовно росли. Они скорее духовно деградируют. То есть, ну, вот это вот непонимание основы тантра-йоги. Во-первых, вы помните, что эти практики не для всех. Если человек не достиг определенного уровня духовного самоосознания, который называется в тантрах обычно состояние вира или героя, или человека, который полностью отвечает за свою жизнь, и намерение его только лишь одно – достичь высшего состояния. Не просто приятно провести, значит, уикенд в каких-то там сексуальных... сексуальном наслаждении в каком-то, а именно работа для того, чтобы постичь высшее. То есть, кроме того, необходимо постоянно помнить о высшем в момент получения наслаждения. Кроме того, необходимо, значит, иметь этот некий избыток сексуальности, а обычно люди его не имеют избытка. Редко у кого сексуальность прет. Как правило, это бывает в молодости и очень ограниченное время. А потом дурная карма, плохое здоровье, уже не до излишеств. Да? Вот. Наконец, нет методики, много чего нет. Поэтому вот такой парадокс. То, что, в общем-то, обычных людей, как правило, не ведет никуда, или в самом лучшем случае, самом законном и самом замечательном случае ведет к продолжению рода, что совершенно оправдано, что очень приветствуется йогой и уважается, да, то это хорошо, но говорить о каком-то высшем пилотаже среди людей, которые еще, собственно, тело-то своего до конца не чувствуют, об этом трудно. Но идем мы дальше. Итак, все как бы свелось к тому, что нам нужна мотивация, нам нужно стремление к высшему, к познанию абсолюта, к познанию самого себя. И нам нужно это наслаждение. Но так может случиться, что наше тело не дает нам этот излишек наслаждения. Ну, жизнь у нас такая, что мы там с утра до ночи работаем, устаем, некогда нас, уже и рады бы сексуально проявиться, а значит, вот никак. Тем более, современный человек, стрессы, плохое питание, отвратительная окружающая среда, все воняет, на улицу выйдешь, много машин ездит, ну, в общем, все, фальсифицированная пища, какие-то... Ну, в общем, вот эти все негативные факторы, они безусловно начинают съедать часть нашего наслаждения. И поэтому в тантра-йоге предписывается, что прежде чем тратить, надо, чтобы было что тратить. И в тантра-йоге предписывается сочетать наслаждение с аскетизмом. Значит, что такое аскетизм? Аскетизм, когда вы не даете вот тому естественному потоку наслаждения, который мы с вами получаем каждый день и который течет среди нас. Частично он тратится на нашу же с вами же боль, да, но частично у нас же и поддерживает, и мы живем. То есть до тех пор, пока есть этот поток, мы живем. Если бы он иссякает, человеку жить не хочется. Вот. Но в тантра-йоге говорят, что прежде чем что-то потратить, надо, чтобы это что-то было. И предписывается очень серьезная такая работа над собой. По своей сути, вся работа над собой, аскетическая, как раз и сводится, как это ни парадоксально, к практике всех тех йог, которые обычно люди всеми занимаются. То есть хатха-йогой надо заниматься. Крия-йогой надо заниматься, пранаяма-йогой надо заниматься, там, мантрой, другими йогами мы занимаемся. Почему? Потому что занятия этими йогами, оно, в общем-то, требует от нас того, чтобы мы собрались, где-то себя даже заставили. То есть, конечно, не хочется по утрам вставать и делать хатха-йогу, спать хочется, или вечером. Да неохота там пранаямой заниматься, лучше там телевизор посмотреть, человек думает. И понятно, он ничего не получает, но если он все-таки для себя решил, нет, я сейчас буду накапливать. И вот он идет, занимается, и тем самым его потенциал растет, 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 и есть чем работать. Есть этот потенциал наслаждения, который он потом либо через сексуальные практики, либо через какие-то другие практики потратит. То же самое в отношении нашего секса. То можно просто заниматься сексом. Хорошо, если вы занимаетесь сексом с любимой девушкой или с любимым юношей, или еще как-нибудь, значит, без причинения вреда, значит, живым существам. Да? Я уж не буду вникать в подробности, кто как занимается сексом. Еще раз, йога в эти вопросы не лезет. Но это оправдано. Вы как бы служите другому человеку, вы служите ему, вы доставляете ему наслаждение. Не вы у него берете, а вы ему как бы даете, да? Но другая ситуация, когда эти связи такие, знаете, слабенькие, ненужненькие, такие не особо и хотелось заниматься сексом, и так, не пойми с кем, не пойми когда, не пойми сколько раз. Знаете, это по принципу, за ухом почесалось, почесал, то есть отношение к сексу как к чиханию, там, я не знаю, ну вот, ну скорее такое животное отношение. Тут тоже тантра-йога советует нам, что если у вас нет партнера такого достойного, которому вы могли бы служить, доставляя ему наслаждение, если у вас нет этих условий, то может быть лучше временно себя в чем-то в сексуальном плане, значит, держать в руках, или как это сказать, ну, а? Ограничивать, да, ограничивать. То есть, и вот известный аскетизм в йоге в сексуальном плане, который иногда очень неправильно начинает называться термином брахмачарья. Брахмачарья — это совсем другой термин. Брахмачарья — один из возможных терминов — это стяжание брахмы. Это несколько более высший термин, нежели просто сексуальное, так сказать, безбрачие, да, вот так говорят. Вот, поэтому, если вы сталкиваетесь в йоге с указаниями, что йог практикует безбрачие, то, боже вас упаси, подумать, что йог против секса. Это просто, он как бы накапливает потенциал до того момента, когда он этим потенциалом воспользуется. Йог никогда не будет выступать против секса. И мы в течение наших следующих лекций достаточно подробно поговорим с вами, почему очень опасно выступать против секса. Значит, и почему йог никогда не выступает, так сказать, против секса. Но на этом мы завершим нашу лекцию.